Всем привет, доброе утро. Рад приветствовать вас на канале Breakfast Show, в одноименном же шоу. Так и необычно себя ощущать в студии спустя месяц, ну, на самом деле, даже два месяца отсутствия. Все возвращается на круги свои. Но есть и неизменные вещи, как то карта, в которой вы оставляете свои города вещания. И, пожалуйста, делайте до конца нашего сегодняшнего выпуска. В конце обязательно посмотрим на какой-нибудь из них. Ну и, конечно же, неизменные новости с Юлией Панкратовой.
Всем привет, последние новости к этому часу. Ночь в Украине прошла совсем неспокойно, ну, впрочем, как и за последние 2,5 года. В Киевской области работала ПВО, в Николаеве и Чернигове были слышны взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали, что в направлении Киевской области двигались ударные беспилотники. Глава городской администрации Чернигова написал, что в результате падения обломков сбитого беспилотника на окраинах Чернигова загорелись здания, которые он описал как нежилые и непромышленные. При ракетном ударе по Днепру погиб 51-летний мужчина, повреждено предприятие, 6 человек пострадали, 1 из раненых остается в больнице. В Днепре полностью сгорело 3 автомобиля, еще 12 получили повреждения. Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров заявил, что в результате ракетного удара по областному центру, который был нанесен около 23 по местному времени, погибли 2 человека, 38-летняя женщина и 8-летний мальчик. Ну, новость, которую вы наверняка знаете, но все же повторю ее. Монголия, как ожидалось, не выполнила предписание Международного уголовного суда. Путина встретили красной ковровой дорожкой, а не арестом. Это первая поездка Путина с 23 года в страну, которая подписала Римский статут и признает юрисдикцию Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина по подозрению в военных преступлениях во время вторжения в Украину. Ну, в общем, в Монголии уже все началось, уже встречи, танцы. В общем, в час дня расскажу подробнее. Накануне несколько изданий со ссылкой на Reuters опубликовали новость о том, что Россия готовит стартовую площадку для ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник» под Вологдой. На снимках можно увидеть объект, расположенный около хранилища ядерных боеголовок в районе военного городка Вологда-20, который находится в окрестностях поселка Чепсара. Это примерно в 70 километрах к западу от Вологды. Агентство приводит слова аналитика Деккера Эвелета, который отмечает, что на изображении можно увидеть 9 строящихся стартовых площадок, сгруппированных в 3 кластера, окруженных земляными валами. Эти валы призваны защищать площадки от возможных атак или случайных взрывов. Также, по его мнению, размещение «Буревестника» под Вологдой позволит российским военным хранить ракеты с ядерными боеголовками в непосредственной близости от бункеров, что обеспечит их быструю готовность к запуску. Ну и еще о ракетах. Иран в ближайшее время, как ожидается, поставит России баллистические ракеты для использования в войне против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников. Собеседники издания предполагают, что на шаг иранских властей последует и быстрая реакция стран, которые поддерживают Украину. Ну и о том, что Тегеран собирается поставить России сотни баллистических ракет, тоже сообщал Reuters со ссылкой на представителя разведки. А в сообщении Bloomberg о поставках говорится как о решенном деле и утверждается, что они могут начаться буквально в ближайшие дни. На вооружении у Ирана, в частности, есть ракеты «Фатх-360» с радиусом действия до 120 километров и существенно более дальнобойные ракеты, в частности, «Саджил», радиус действия которой достигает 2500 километров. Ну и последнее. Российский автодилер «Рольф», который раньше принадлежал его основателю Сергею Петрову и впоследствии переданный под госуправление, официально объявил о смене владельца. Новым собственником компании стал близкий к Кремлю бизнесмен Умар Кремлев. The Insider ранее утверждал, что активы «Рольфа» еще в марте этого года перешли под контроль Кремлева. В пресс-релизе, опубликованном накануне, говорится, что новым владельцем дилерского холдинга стал Умар Назарович Кремлев. Зимой 2023 года Путин подписал указ о передаче акций автодилера «Рольф» под временное управление Росимущества в соответствии со своим указом, позволяющим применять такие меры в отношении компании из так называемых недружественных стран. Акции принадлежали кипрской компании семьи Петрова. Таковы главные новости к этому часу. Надеюсь, что в час дня вы все придете смотреть расширенный выпуск. Саш, тебе слово.
Вот Ольга Романова, доброе утро, Оля.
Доброе утро всем. С началом нового сезона.
Да, и тебя тоже. Коллега, как говорилось, мы с коллегой прибыли из Берлина. Значит, коллега Романова прибыла из Берлина. И хочу тебе задать короткий вопрос и получить не менее короткий ответ. Скажи, как обеспокоены ли в Берлине ныне успехом АДГ на местных выборах?
Ну, вообще обеспокоены все. Я помню, что вот в воскресенье, когда кончились выборы, все были на большом-большом концерте, холмы, все такое, театры. И пошли первые итоги. Все достали телефоны, стали смотреть. Ну и сейчас скандал в Саксонии, плюс одно место, минус одно место. Что там такое?
Итак, на местных выборах, ну, особенно в Тюрингии, победила ультраправая партия АДГ. Впрочем, далеко не все ее считают.
Альтернатива для Германии.
Да, альтернатива для Германии. Были выборы не только там, и тоже в иных землях альтернатива для Германии показала успешные результаты. Об этом поговорим с Алексеем Юсуповым, политологом. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Да, я увидел,
Здравствуйте.
я даже репостнул, я не смог сдержаться, я репостнул. Значит, Алексей сегодня утром написал, что не очень в теме либертарианской партии, знаю, что они есть и производят много сетевого контента, но вот это прям вау. А это новость знаменитого издания СВТВ News, которая начинается так: центристская альтернатива для Германии победила на выборах в парламент Тюрингии. То есть у людей разные представления о центре. Действительно ли можно считать альтернативу для Германии ультраправыми? Я видел в российском твиттере прямо целые дискуссии на эту тему.
Ну, вообще политический центр — это, конечно, некая точка, которая возникает, когда известны все участники политического процесса. Можно сказать, смотрите, вот где-то между ними этот центр. И поэтому называть их центристской — это очень необычно, но окей. Смотрите, в русском языке ультраправый — довольно хорошее, правильное слово. Его, кстати, нет в немецком. В немецком приходится называть их иногда радикалами, иногда фундаменталистами, иногда экстремистами. Это легальный термин, то есть некоторые отделения АДГ совершенно официально признаны правыми экстремистами, признаны органами полицейскими, занимающимися защитой конституционного порядка. Это, по сути, внутренние спецслужбы. Они это делают, основываясь на анализе высказываний, программных документов, поведения депутатов при голосовании определенных вопросов. То есть это не какой-то пиеративный термин, который просто обидно должен звучать. Правый экстремизм — это категория, которая позволяет этим самым полицейским службам вести усиленное наблюдение за политической силой, которую можно бы подозревать в том, что она финальной целью видит расформирование немецкой демократии. Это про это. Они наблюдают за исламистами, они наблюдают за коммунистическим подпольем, которого, конечно, не так много осталось, но еще есть в Германии. Недавно арестовывали там пожилых террористов РАФ. Они наблюдают за АФД. То есть это не выбранный там нами как комментаторами термин, это полицейский термин. С другой стороны, и это сложно с АФД, это в большей степени среда, чем дисциплинированная организация. То есть там есть люди, которые выглядят вполне просто консервативно, может быть, со взглядами не мейнстримными, но не людоедскими. Но там же есть и откровенные неонацисты. И они все через одно рукопожатие состоят в рядах политической силы, которая борется за власть. И вот эта проблема, что среду сложнее назвать одним термином, чем организацию, этим они очень удобно пользуются, размывая радикальные позиции, которые у них есть в таком общем резервуаре критики того статуса-кво, который царит в Германии. И поэтому, да, я их так называю, считаю, что это легитимно их называть, то, что надо называть вещи своими именами. Это праворадикальная, в чем-то правоэкстремистская партия.
Алексей, считается еще, что АДГ это еще такая партия путинферштейров. Она путинферштейрская, понимателей Путина или всякое бывает?
Или пропутинская?
Я бы сказал так. АФД, особенно с этим триумфальным результатом на позавчерашних выборах, действительно, в Тюрингии на первом месте, в Саксонии на втором, показали, что это полноценная живая партия Востока Германии. Да? И в Германии, видимо, в будущем продолжится расползание политических партийных систем. У нас будут одни партии на Западе, другие партии на Востоке. На данный момент только Христианско-демократический союз выглядит как сила, которая есть и там, и там. в существенных, ну, в лидерских позициях. Что значит быть политической силой на востоке Германии? Это значит полноценно воспринимать и отыгрывать ресентимент, накопленный в части восточно-немецкого общества по отношению к тому, как произошло германское воссоединение, по отношению к Западной Германии, по отношению к современному Берлину, а значит и по отношению к НАТО, ЕС и особым связям с США. Это означает, что если вы прям антиамериканский, антизападный политик, то все, что является врагом вашего врага, автоматически становится вашим, как минимум, тактическим союзником. Мне кажется, это более важным фактором вот в такой пропутинской риторике, которую мы слышим, чем исходящая прям-таки из души АФД какая-то русофилия. Да? Был большой слив чатов бундестаговской фракции АФД в прошлом созыве, и там достаточно цитат внутреннего общения о том, как они говорят о России, как они говорят о россиянах и на русских. Там как раз-таки очень много весьма и весьма нелицеприятной российской риторики. То есть нельзя сказать, что это какие-то прям фанаты, да, русофилы, для которых сама Россия как таковая, сам Владимир Путин как таковой является каким-то точкой их восхищения. Он для них союзник, потому что раз их общая цель поменять уклад и как устроена Германия, то они готовы опираться на тех, кому это, в принципе, созвучно. Владимиру Путину созвучно изменение Германии в сторону менее западной страны. В идеале вообще, как Сталин когда-то хотел Германию делать нейтральной. Это было бы, наверное, вообще мечта для Кремля.
Вы говорите, что это настоящая партия, играющая на ресентименте. Означает ли это, что история с объединением Германии и с развитием ее после 1989 года, она была несправедливой, и теперь эта несправедливость выползает наружу?
Она для кого-то была очень несправедливой, и те, кто так считают и не могут отвязаться от этой мысли, что надо найти виноватого в их финансовом положении, в том, как сложилась их жизнь 30 лет после воссоединения, они ищут виноватого. Это такая проблема, да, что успешные люди, которые от воссоединения получили свободы, возможности уехать, найти себя, открыть бизнес, построить карьеру, мы же про них ничего не слышим. Они живут своей невидимой снаружи успешной общей германской жизнью. А в основном те, кто остались, и те, кто, ну, считают, что кто-то должен отвечать за невыполненные обещания 90-х. За то, что раз за разом не прислушиваются к мнению местных. За такие решения, как открытие границ в 15-м Ангелы Меркель. Или за политику во время пандемии. Она, кстати, очень сильно подогнала альтернативу для Германии поддержки. Потому что она воспринималась в первую очередь как вмешательство какого-то удаленного от реалий политического центра. Какие-то там врачи, какие-то эпидемиологи запрещают работает в свободное время, маски, прививки. То есть вот общее недоверие ко всему, что приходит извне, оно у тех, кто себя считают лузерами немецкого объединения, стало энергией антисистемного электорального поведения. И АФД очень хорошо забрендировало за собой позицию «Мы народная партия, которая покажет им всем». То есть они против общественного телевидения, общественного радио, одно из требований в Тюрингии после прихода к власти, что вся земля Тюрингии как регион готова перестать выплаты в общий национальный бюджет, потому что это вот такой институт, в котором нам лгут, в который проводят политическую повестку, не нейтральный и так далее. И раз получается, что АФД удается закрепить чувство, что людей обманывают. А когда это чувство закреплено, до них уже очень сложно достучаться, если вы как общественное телевидение пытаетесь даже дать какую-то дополнительную информацию, вот, например, что у разных сотрудников, Александр, вы это освещали, там АФД были, что российские контакты, что китайские шпионы. Когда такая информация приходит через те самые каналы, которые годами уже дискредитированы, как на самом деле не журналистские, не нейтральные, а пропагандистские, то вот этот самый ресентимент, он видит только подтверждение вот этой условной правде, что вокруг все нам лгут, и поэтому доверять можно только вот этим. У АФД получилось закрепиться в роли только вот тех, кому можно доверять.
Алексей, а ожидается ли какое-то изменение отношения, ну, на каком-то уровне политическом к понаехавшим, к разным понаехавшим, в том числе русским, украинским и так далее, ну, понаехавшие?
Ну, во-первых, их там на Востоке довольно мало, да, то есть как бы в Тюрингии еще...
Ну, в Саксонии.
7 лет назад. Ну, в Саксонии, ну, тоже как навалом, да, в урбанных центрах, да, конечно, Дрезден, Лейпциг мало чем отличаются от современных немецких городов, но стоит вам посмотреть на руральную местность, там процент иностранцев сильно падает, и в этом один из парадоксов, почему это не рациональное поведение избирателей. Чем меньше избирателей в каком, а чем меньше иностранцев в каком-то избирательном округе, тем лучше там результат АФД. И наоборот. Ну, как бы вот, это такая реалия, почему это все... в том числе и психологическая динамика, а не рациональная, что их тут слишком много, их тут слишком мало. Я бы сказал, что меняется климат, и успех АФД, они сами об этом говорят, заключается в том, не приходя ко власти, они уже меняют и разговор, и политику в Германии, просто потому что другие партии начнут оглядываться на их радикальные позиции, переживать о том, что надо бы, наверное, тоже предложить что-то похожее, иначе избиратель совсем от нас отвернется. И АФД считает, что такое как бы... застрельщество, да, то есть вот они просто определяют курсы, им даже во власть не нужно приходить, за счет общественных настроений они направляют страну в правильном русле. Оно сказывается, и мы видели после теракта в Золингене, где с ножом напал исламский террорист на мирных жителей, что оппозиция на национальном уровне, ЦДУ, Фридрих Мерц, который, у него большие шансы стать канцлером в следующем году на выборах национальных, он предложил такой золинговский план действия, и там очень много вещей, как усиление депортации, закрытие границ, остановка приема сирийцев, афганцев, понятные как бы, позиции, как они связаны с Золингеном. Но у него отдельным пунктом идет отмена реформы закона о гражданстве. Это недавняя реформа, которая в чем-то ускоряет и упрощает путь к получению немецкого гражданства, разрешает иметь два гражданства, награждает тех, кто быстро учит язык и участвует в общественной жизни страны, то есть за 3 года можно теоретически получить гражданство. И он впихнул в своем стейтменте вот эту идею, никак не связанную с Золингеном, как связано гражданство с беженцами, с нелегальными беженцами, с исламскими террористами, никак. Но общее настроение, что слишком много миграции, слишком много иностранцев, оно позволяет вот так складывать в одну кучу, в общем-то, не связанные друг с другом вещи. Поэтому изменения в климате в общественном, они уже идут на полном ходу.
А дальше будет ли распространяться это по Германии? Вы сказали, что будет расползаться, но расползаться в смысле в разные стороны. А меня интересует, будет ли расползаться влияние АФД или АДГ, как ее называют в России, по Германии?
Ну, я не очень вижу такой сценарий. У них есть серьезная база на Западе, 10-12-15%. Это тоже серьезно, но мне кажется, что там как-то отмобилизован этот протестный потенциал. И все-таки надо себе отдавать отчет, что демографически восток Германии, он же, кроме того, что не везде хорошо экономически развивался в 90-х, он еще опустел. То есть оттуда уехало 2,5 миллиона человек, как раз-таки используя свободу, чтобы поехать куда-то, где лучше. Да? И это значит, что да, мы сейчас все смотрим за выборами в достаточно малонаселенных частях Германии. То есть там в федеральной земле Тюрингия живет столько же человек, как в одном городе Гамбурге. Это надо тоже постоянно говорить, чтобы сопоставлять, что значат эти проценты. Эти проценты – это не какая-то репрезентативное предвкушение того, что нам грозит во всей стране. Нет, это расползание, причем это даже расползание не только Восток и Запад, а внутри Востока все больше вот этого напряжения. Опять же, посмотрите результаты больших городов и окружающих их сельской местности, там основной разрыв. В городах у них все, как мы знаем, из Штутгарта, Мюнхена, Гамбурга, Берлина, в принципе, по результатам, да. Ну и там живут специалисты, профессионалы, люди, понимающие специфику глобализованного космополитического мира. В Дрездене собирается там под Дрезденом открываться, точнее под Лейпцигом открываться новые заводы международные, автопром, Intel собирался приходить на Восток, и сейчас непонятно, будет это или нет. И для этого крупного бизнеса приход АФД – это проблемный экономический фактор, потому что как вы будете завозить в такие районы софтверных инженеров, там, да, программистов из Индии, если в свободное от работы время их придется возить в бронированном автобусе от работы домой. Вот, и поэтому это на самом деле очень восточно-немецкая история. Быть готовым отказаться от роста и прибыли, ну просто чтобы быть белым, своим, автохтонным регионом, это, опять же, не очень рационально кажется в 2024 году.
Алексей Юсупов, политолог, объяснял нам значение местных выборов в Германии и феноменальный успех АФД там. Спасибо большое, Алексей.
Спасибо.
Через несколько секунд мы продолжим. Ну что, дорогая Ольга, значит, у нас впереди целая неделя, ну как неделя, 4 дня нашего с тобой совместного введения.
Наконец-то.
Очень рад этому, да, очень этому рад. Из вчерашних новостей, скажи мне, пожалуйста, может быть, даже из сегодняшних, я не знаю, что наибольшее твое внимание привлекло?
То, что касается себя, да, как обычно. Я вчера занималась тем, что сдавала билеты в Турцию, например. Потому что Турция заявила, что БРИКС будет вступать в БРИКС. И вроде как в Казани в конце октября это
Не
решение
знал,
было
что тебя
принято.
волнует состояние Турции в
Конечно, меня
различных
очень волнует состояние
экономических
Турции, потому
союзах.
что буквально я сидела в чате с украинскими правозащитниками и адвокатами, и мы договаривались о традиционной встрече в Стамбуле. И тут половина украинских адвокатов и правозащитников сказали, а мы не сможем поехать. А так почему? Вот, например, Михаил Савва, да, известный ученый, который в России преследовался по политическим статьям и давным-давно живет в Украине. Он эксперт Громадянского центра свободы. И он сказал, слушайте, а я в розыске в России. Я в розыске в России, Турция, в принципе, может выдать. И я вам хочу сказать, что, в принципе, да, такие случаи мы знали. И вслед за этим пришла новость про вступление Турции в БРИКС. Что-то я подумала, береженого Бог
Как бы
бережет.
да,
А
одно к
вот небереженого
одному,
конвой стережет это.
смотри-ка. Интересно, а мы через несколько секунд продолжим военным обзором, а другие новости обсудим чуть попозже. Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Наш военный обозреватель Юрий Федоров на посту, и, само собой, начинаем с фронта. Фронт теперь не только на территории Украины, но и на территории России. И вот какой у меня вопрос по Курской области. Там вроде бы на реке Сейм давным-давно уже по нынешним меркам разрушили мосты, время от времени разрушают понтонные переправы. Почему ВСУ не занимает Глушковский район, как многие предполагали, что это произойдет?
Да я тоже предполагаю, что это произойдет, и произойдет это рано или поздно, скорее всего. Для этого нужно изничтожить... Говорят, что есть 6 понтонных переправ через Сейм, и я думаю, что до тех пор, пока эти переправы не будут ликвидированы, и будут достаточно ясные перспективы, что новые переправы тоже будут ликвидированы, а для этого нужно иметь достаточное количество хаймерсов, которыми в основном эти переправы и разрушаются. Значит, до этого счастливого момента, я думаю, что просто ВСУ не будут лезть на рожон, потому что когда российская группировка там, в этом южной части Глушковского района, регулярно снабжается всем необходимым, ну, это означает, что наступающие войска будут нести серьезные потери. Значит, прежде всего нужно ликвидировать вот саму возможность логистических, ну, подвоза, подкрепления и всего прочего, и тогда я думаю, что эта территория, она, в общем, сама как бы упадет, как яблоко перезревшее упадет в руки ВСУ. А пока там на восточном фланге, где-то в районе Комаровки и еще вот на карте это можно посмотреть, вот там Комаровка на севере и на юге там еще есть какая-то маленькая совсем деревушка, вот там идут бои. И значит, все это остается в планах ВСУ. А с другой стороны, вот мы увидели на картах Deep State Map, что вчера и позавчера в районе Малой Лукни вооруженные силы Украины продвинулись, ну, достаточно далеко, так, судя по масштабам, где-то, наверное, на километр. Вот в северо-восточном направлении. Вот такой довольно, это довольно значительный успех по меркам и по масштабам вот этой территории. Она, собственно, небольшая, но вот такое продвижение, но это уже значительное продвижение. А в остальном там ничего такого не происходит. И это, в общем, наверное, и правильно, потому что вооруженные силы Украины, судя по всему, значит, готовятся к тому, чтобы оборонять вот эту занятую ими и достаточно плотно контролируемую площадь, территорию. Правильно это или неправильно, это вопрос другой, но, видимо, такие планы приняты и утверждены в Киеве, и, соответственно, вот будут готовиться к обороне. Ну, а российские войска, соответственно, будут готовиться к тому, чтобы, или готовятся уже, к тому, чтобы все-таки вытеснить ВСУ с этой территории, ну, вообще из Курской области. Ну, вот будет там такая очередной фронт, будут, одни будут обороняться, другие будут пытаться их уничтожить.
Все наоборот происходит по другую сторону границы, обороняются ВСУ, наступают вооруженные силы России, наступают подчас довольно быстро в последние дни. Я вчера видел несколько оценок, которые говорили, что осень будет решающей. И у россиян для пика их возможностей осталось буквально там 1.5-2 месяца. Согласны ли вы с этими оценками? Если да, расшифруйте, пожалуйста, почему? В чем смысл вот этого пика? Что за этим кроется?
Вот что кроется за утверждением о том, что пик усилий российских войск придется на 2 ближайших месяца, я, честно говоря, не очень понимаю, потому как, видите, была опубликована вчера, по-моему, вчера, значит, большая такая обзорная аналитическая статья у BBC, в которой цитировались разного рода военные эксперты, в том числе известные и, честно говоря, не очень известные. Вот один из таких экспертов почему-то сказал, что военное производство в России, оно имеет некий полугодовой цикл. Может быть, это так, но может быть, это и не так. Это впервые я слышу такую историю. И вот, значит, очередной полугодовой цикл будет завершаться где-то осенью. И, соответственно, там, ну, видимо, по его мнению, российские войска получат достаточно большое количество техники и вооружения. Так это или нет, мне сказать трудно. Ну, вообще до сих пор считалось, что все то вооружение, которое производится или ремонтируется, скорее ремонтируется российской военной промышленностью, оно прямо с колес поступает в действующую армию. Но черт его знает, может быть и так. Значит, что теперь решающий, вообще говоря, вот этот термин решающий, он, честно говоря, немножко навяз в зубах, потому что, ну, я вот практически каждое начало каждого сезона возникает такие вот предположения: решающее лето, решающая осень, решающая весна. В общем, ну вот уже 2 года как такие оценки появляются, но ничего не решается на самом деле. Я не думаю, что... То есть, вы знаете, есть один момент, который действительно может стать решающим этой осенью, но об этом чуть позже. Если смотреть на фронт, на линию фронта, ну что мы видим? Мы видим, вот на карту, если можно показать, вот видите, вот этот темно-серый участочек, это... Вот это основное, что российским войскам удалось добиться за весенне-летнее наступление. Вот это вот создание такого вот выступа, который направлен в сторону Покровска. По масштабам, по площади он не очень значительный. По своему стратегическому значению, ну, действительно, войска российские могут дойти до Покровска этой осенью. ну, через там, может быть, даже довольно быстро, через там, дней 10, может быть, 2 недели, возможно. Но что это решает? На мой взгляд, это мало что решает, потому что в лучшем для России случае ее войска могут выйти вот на эту территорию, обозначенную красной такой прерывистой линией. Но это в лучшем случае и очень не скоро. Значит, это Славянск, Краматорск, Покровск, значит, Курахово и дальше Кугледаров. Вот, ну, допустим, вот российские войска ценой больших потерь займут эту территорию. Упрутся, значит, в укрепленные районы, я надеюсь, что все-таки Славянск, Краматорск и Покровск достаточно укреплены, будут долго, долго и нудно, значит, воевать за эти города. Это не решает проблемы войны, не создает для России возможности разгрома. Что такое победа в войне? Это разгром вооруженных сил противника, лишение возможности вести дальнейшие боевые действия. Но выйдут российские войска на эту территорию, на эту линию, вести, значит, это не лишит Украину возможности вести боевые действия. Если, конечно, но это уже вопрос не ко мне, а к людям, которые вплотную занимаются ситуацией в Украине, политической, значит, социально-политической и так далее. Если вдруг, но я в этом, практически в это не верю, если вдруг что-то произойдет в Украине такое, что население, общество потеряет способность к сопротивлению, но, на мой взгляд, этого не намечается, и оснований для этого нет.
Нет, вот прав вдруг, если позволите, паникерский вопрос. В Крыму заметили военный транспорт ядерного управления Министерства обороны. Вот и фоточки есть. Военные грузовики с номерами 12-го главного управления Минобороны, сообщает Радио Свобода Крым.
Да, судя по всему, если эта фотография правильная, не фейковая, она, видимо, правильная, там действительно на номере стоит индекс 39, это, но сейчас это уже далеко не секрет, это знают все значит, любой сотрудник госавтоинспекции, он, значит, должен точно знать, что означают те или иные индексы. Это индекс 12-го главного управления Министерства обороны, которое работает, отвечает за хранение и подготовку ядерных боеприпасов к использованию. Ничего нового в этом тоже нет, потому что, начиная еще до войны, были разговоры, были слухи, были сообщения разведки Украины о том, что Россия восстанавливает советские объекты для хранения ядерного оружия в Крыму. Главным образом речь шла о двух объектах. Вот карту можно показать, кстати, вот они. Значит, два объекта. Один объект – это Феодосия-13, это главный объект. Видимо, значит, вокруг этого объекта где-то вблизи была снята эта, значит, автомашина. Это главная база, база хранения и обслуживания. Там не только хранилось ядерное оружие советское, но и с ним производили разные манипуляции, поддерживали его в необходимом состоянии и так далее. И вторая – это хранилище ядерного оружия. Но вот совсем гораздо более мелкое, в районе Мурункыр, недалеко от Симферополя. Там была и сейчас находится, вероятно, база зенитных ракет. Вот некоторые зенитные ракеты российские, они оснащены ядерными боеголовками. И вот рядом с этой базой, ну, вот считалось, по крайней мере, находится вот этот склад с ядерными боеголовками. Когда же это было? В 2014 году, после 1994 году, когда был подписан вот самый печально знаменитый Будапештский меморандум, Украина, естественно, были приняты все все решения и все усилия были, значит, предприняты для того, чтобы избавиться от ядерного оружия в Украине. Ну, что из этого получилось, хорошо известно. Значит, в том числе и вот эти объекты, а было еще несколько, судя по всему, в Крыму, они были заброшены. Феодосию-13, там водили даже экскурсии любопытных людей, любопытных граждан, которые смотрели, ага, вот тут хранилось ядерное оружие, там, в общем, вот это вход, видите, там кто-то написал, что он любит Настю или что-то в этом духе. Но теперь, судя по всему, во всяком случае, есть достаточно много сообщений о том, что этот объект и, возможно, вот этот самый Мурон-Кыр, они восстановлены. И там хранится, значит, ну раз восстановлено, значит, там что-то должно храниться, а храниться там может только ядерное оружие. Ну вот, соответственно, такой автомобиль был зафиксирован. Ядерное оружие, видимо, там все-таки это боеголовки для ракет берег-море, ну, для противокорабельных ракет. Возможно, что там хранятся какие-то боеголовки для ракет «Калибр», что-нибудь в таком духе. Вот такая история. Теперь, если вернуться к вот этой истории о решающей ситуации, решающей осени, она может быть решающая только в одном смысле, если, смотря в зависимости от того, кто победит на выборах в Соединенных Штатах. А здесь полная неопределенность, потому что, во-первых, непонятно, кто победит, а во-вторых, непонятно, с какими внешнеполитическими позициями и тот, и другая кандидаты будут, значит, будут выступать на международной арене. Их программа внешнеполитическая абсолютно непонятна. Особенно непонятно у Трампа, но он, кстати, склонен к лихим заявлениям разного рода. А что касается Камалы Харрис, то, ну, она, по-моему, вообще не склонна к каким-либо определенным заявлениям. Так что все будет зависеть от того, если она победит, кто возглавит ее внешнеполитическую команду.
Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное. Давайте с вами до завтра попрощаемся. Слушайте, подождите.
Мы же не обсудили новый арест.
Хочу, да, хочу задержать. А вас я попрошу остаться, извините. Да, что-то я вообще. Давно не был, знаете ли, здесь. Там, да просто каждый день такое происходит. Знаете, я уже думаю, что происходит чаще. В очередной раз берут Нью-Йорк или там Часов Яр, или, значит, ловят какого-нибудь генерала Минобороны на взятки и пытаются сажать его в тюрьму. Уголовное дело о взятке завели в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, сообщил Следственный комитет. Вроде бы он способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей и получил взятку на сумму более 20 миллионов. Как вам продолжение вот этого процесса разгрома Минобороны?
Ну как, сериал продолжается. Как-то есть такое выражение английское, show must go on. Вот шоу и идет своим чередом. Этот самый генерал, вот он такой лихой мужчина, судя по всему, он ведь недавно был назначен на этот пост, а до этого он, вот это более интересно, значит, до этого он отвечал, был, по-моему, начальником департамента или, в общем, каким-то ответственным лицом в Министерстве обороны, в том управлении, которое отвечало за обеспечение оборонного заказа. Ну, грубо говоря, значит, вот оборонный заказ там генеральный штаб или какое-то еще управление сочинило, но вот нам нужно столько-то танков, столько-то пушек, такое-то количество ракет, а дальше нужно было искать подрядчиков, кто это будет делать, кто этим всем будет заниматься. И вот этим, как я понимаю, занималось и занимается управление по обеспечению выполнения гособоронзаказа. Ну, а, соответственно, раздаются контракты. А это дело хлебное. Раз контракт выделен кому-то, значит, нужно получить с этого некий откат. Ну, так, по крайней мере, все это работает в России. Ну, вот, я думаю, что на этом он попался, а не на значит, воровстве там, гимнастерок и штанов, что тоже, конечно, неплохо, наверное, какие деньги получаются. Но я думаю, что его прихватили главным образом все-таки за вот эти его возможные правонарушения и всякого рода безобразия, связанные с гособоронзаказом. Потому как вот это гораздо более важно с точки зрения разгрома группировки или группы Шойгу, если вообще такая группа существовала. Просто, может быть, там все воровали, независимо от того, к какой группе они относились, к группе Шойгу, группе Герасимова, там, группе кого-то еще. Так что, да, продолжается. Ну, в общем, а почему вы думаете, что этот процесс не будет продолжаться, что он затихнет? Раз дело начато, оно идет, в него, естественно, значит, люди, сидящие на нарах, дают показания на всех своих сослуживцев. Ну и вот этот вот... Список подозреваемых, обвиняемых, находящихся под следствием, он, естественно, расширяется, и как расширяться будет по цепной реакции. Каждый посаженный будет давать показания на двух, трех, а может быть и больше людей. Значит, все это пойдет, будет расширяться до тех пор, пока... Значит, кому-то не придет в голову, а кто же будет воевать из генералов?
У меня просто уточняющий вопрос. А, Юрьевич, а это как-то скажется на поставках гимнастерок и берцев в армию? Вот это вот все?
Конечно, скажется.
Но, то есть будет больше? И не будут больше воровать?
Нет, процесс, значит, поставок, он может... как бы это сказать, разладится. Но ведь нужно для каждой поставки нужна меньше. Подпись какого-то ответственного лица. Значит, вот отправить такую-то воинскую часть, такую-то дивизию или в такую-то бригаду, такое-то количество сапог, штанов, там, я не знаю чего, касок и так далее. Значит, для этого нужно получить целый ряд подписей. Так работает бюрократическая машина. А если один из подписывающих, в том числе и самый главный, оказывается не в своем служебном кабинете, а где-нибудь в Лефортово, ну, значит, подписать он не может. Значит, возникает вопрос, а кто подпишет? А правильно, значит, у этого нового, того, кто будет подписывать, он, естественно, будет перепроверять все цифры и выяснять, правильно ли все это подсчитано, чтобы самому не оказаться в Лефортово или в другом каком-нибудь узилище. Ну, соответственно, весь процесс будет замедляться. И не только в поставках штанов, но и, там, скажем, в выделении средств на производство ракет, что может быть даже более важно.
Вот теперь спасибо, Юрий Евгеньевич. Теперь отпускаем до завтра нашего военного эксперта. Спасибо большое.
Да, ну какая прелесть. Чем больше борешься с коррупцией в поле, которое должно процветать, тем больше это поле хереет.
На то может быть и расчет, на самом деле. Кстати, и о коррупции тоже у нас пойдет речь, и о, ну как бы это сказать, я не знаю, тут коррупция или в чистом виде, скорее, мне кажется, такая, знаешь, история перераспределения собственности.
Раздача слонов, конечно.
Да, вчера стало известно про то, что новым собственником Рольфа, отнятого в пользу государства, будет Умар Кремлев, в последнее время довольно часто фигурирующий в новостях.
Ну и какая фамилия? Мне кажется, только за фамилию можно давать.
Ну, на самом деле, это не его фамилия, ты знаешь, что он
Лотфулоев,
на самом деле. Вот.
Погонялова.
Ну, не то, что Погонялова, это, так сказать, псевдоним. Вот. Ну, как, у кого какие псевдонимы? А вот у
Умеет
него
человек брать псевдонимы.
Кремлев, так сказать. Вот, почему нет? Поговорим об этом с Михаилом Магловым, автором одной из больших публикаций про Умара Кремлева в издании «Проект». Михаил, привет.
Привет.
Доброе утро.
Расскажи вот тем, кто вообще не очень в курсе, знаешь, как я представляю себя на месте обывателя, который не очень интересуется новостями, и он, возможно, первый и последний раз фамилию Кремлев слышал во время Олимпиады тут недавно, поскольку она фигурировала из-за вот этого скандала, когда женщину, не очень, боксершу не очень хотели признавать женщиной, и там тоже как по касательной, это значит, Кремлев был. Ну вот, а мы можем, пока Михаил будет рассказывать, я вчера попросил нашего режиссера подкачать видео с телеграм-канала самого Кремлева, они довольно забавные, и, как правило, каждое видео, ну почти все, заканчиваются ударом в камеру. Вот, давайте все это вместе и поглядим, и послушаем Михаила. Михаил.
Да, говори.
Я видео еще успеешь посмотреть.
Там, без звука будет, там будет без звука, да.
Первое. А что касается Кремлев, это больше, чем фамилия. Ну, то есть, это не псевдоним. Умар Лутфуллоев действительно в районе 2010 года поменял свою таджикскую фамилию на фамилию Кремлев, и, в общем-то, неспроста. Во-первых, хочу коротко рассказать, откуда этот человек взялся. Я наблюдаю за ним последние, ну, лет 10, довольно пристально, и он, так знаешь, карабкается по этой системе вверх. Ну, во-первых, он обязан своими связями с начальником службы безопасности Алексеем Рубежным. Они ближайшие друзья и соратники. Более того, в рамках расследования проекта можно, в принципе, утверждать, что Умар Кремлев вполне себе является таким кошельком главного охранника Владимира Путина. Начинал он с небольшого бизнеса. Со временем он вместе с Алексеем Рубежным, они, например, стали участниками «Ночных волков». Помните, 2014 год, аннексия Крыма, они ездили в кожанках. После этого он перепрофилировался вот здесь на фотографии вместе с Алдостановым, они так как раз. Потом он стал боксерским менеджером. Он организовал несколько боев, и дальше он получил под контроль Федерацию бокса. А Федерация бокса исторически еще со времен начальников СОО Мурова, кажется, его фамилия. В общем, уже много-много лет Федерация бокса находится под контролем Федеральной службы охраны. И в какой-то момент Кремлев возглавил Федерацию бокса. И здесь есть, как мне кажется, даже не про коррупцию, а про его фамилию и такое, ну, в общем-то, лизоблюдство. А хорошая история, что каждый год Кремлев организовывает, возможно, вы видели новости, кто-то поздравляет Владимира Путина с днем рождения. И сейчас, если можем показать один из роликов с боксерами, там буквально 10 секунд, как это выглядело, когда Умар Кремлев возглавил Федерацию бокса.
Сегодня у нашего президента день рождения.
Я даже хочу поздравить вас с этим днем и пожелать вам крепкого здоровья.
Вот это? Ага.
Прославленные боксеры, в том числе мой земляк Тищенко, там целая череда, проводились акции, забеги. Но со временем дела Кремлева, в общем-то, шли довольно хорошо, в том числе по линии спорта. Во-первых, он взял под контроль весь букмекерский бизнес. Ну, то есть, половина букмекерского бизнеса в России контролируется его людьми. Но более того, его же людьми контролируется не только букмекерский бизнес, но и, по сути, регулятор, который со стороны государства наблюдает за букмекерскими, так скажем, сделками. Также уже перерос, когда Кремлев перерос в Федерацию бокса, он возглавил Международную Федерацию бокса, ту самую, которая заявила насчет боксерши из Алжира, кажется, что она является мужчиной. Это как раз была Международная Федерация бокса. Но тут тоже интересен контекст, потому что в Международной Федерации бокса возникли давно проблемы. Ее раньше возглавлял такой очень известный криминальный авторитет Гафур Рахимов, который в 2010 году он попал под санкции. Вот здесь на фотографии у Кремля как раз Кремлев, а чуть вдалеке в шарфике Рахимов. Это криминальный авторитет, который попал под санкции США, и его называют одним из лидеров так называемого «братского круга». Так вот, когда из-за того, что Рахимов возглавлял федерацию, Международный олимпийский комитет решил что-то с этим делать, и вместо Рахимова в итоге был поставлен Кремлев, который, в общем-то, тоже с криминальным прошлым, ну, оно, по крайней мере, как-то не мафия, но пару приговоров за вымогательство и нанесение побоев у него имеются. Ну, а заканчивая последними новостями, да, Кремлев и его люди, ну, тут... Точнее говорить, Кремлев и Рубежной, начальник охраны Путина, решили под шумок борьбы с западными компаниями отжать у своего гражданина его же бизнес, а именно у бывшего депутата Петрова, компанию «Рольф». Ну, в общем, логика очень простая. Почему Рамзану Кадырову можно отжимать, а им нет? Ну, им тоже захотелось. Отжали, потому что...
Братский подгон братскому кругу.
Да-да-да. Знаешь, что я еще заметил? На самом деле, что все вчера сообщили о том, что ему достанется Рольф, а он у себя вот в своем телеграм-канале, я когда вчера шерстил, вот тут он в Эквадоре бананы покупает в данный момент. Он объявил об этом еще за день. Никто не обратил внимания, несмотря на то, что у него 150 тысяч подписчиков. Он там был в Китае, где... компания Lotus многострадальная теперь обретается. Ему там подарили гоночную машину. Мы вначале сам смотрели видео. И он сказал, вот такие машины появятся у нас в... Написал, у нас в Рольфе. Ни один человек не обратил внимания.
Саш, сейчас я тебе добавлю. Ты знаешь, как бы произошло то, что он сейчас стал непосредственным владельцем Рольфа. Угу. В принципе, вся история ровно с того момента, как Петров перестал контролировать компанию, эту компанию уже контролировали люди Кремлева. Сейчас произошла лишь формальность и формальный переход этого бизнеса уже непосредственно к Кремлеву. То есть, в принципе, даже для него это тоже как-то не новость и не новый актив. Он с ним живет уже, кажется, в районе года.
Понятно.
А вот еще говорят, что в России плохо относятся к мигрантам из центральноазиатских стран.
Вообще отлично относятся, я считаю. Все возможности открыты.
Алишер Усманов, вот Кремлев, вот еще вот этот вот братский круг.
Социальный лифт невероятный.
Сейчас, вы все врете, да? Да, Саша, еще хотел добавить вторую часть. Как мне просто это нравится, как Кремлев поздравляет Путина. Он, конечно же, меняется. То есть у него был первый этап «Ночные волки», второй этап – это бокс. А третий этап – Кремлев пару лет назад женился в очередной раз на очень юной девушке. Она была известной такой тиктокершей из одного тикток-дома. И в этом смысле, если ты видишь очень много вот роликов, как раз снятых в стиле тиктока у Кремлева, сейчас весь его, все его социальные сети заполнены, как мне кажется, в этом как раз заключается влияние. Я вспомнил, что я видел новость в 2021 году, когда новость распространялась так. Популярные тиктокеры поздравили с днем рождения Владимира Путина. Если можно, здесь включить 10 секунд, кажется, второй ролик с отметкой. Владимир Путин повзрослел. С виду он помолодел. Под громкий бит и мощный бас. С любовью поздравляем вас. От Калининграда и до Камчатки растянулась страна, как перчатки. 69 лет, спасибо зарядки. РФ и Володя в полном порядке. Кто может быть лучше, чем Владимир Путин? Раз Путин, два Путин, три Путин, пять Путин. BVS нет, ВВ помутим. Аурус подарим, и мы не шутим.
Вот мне понравился раз Путин, два Путин, вот это отлично.
Да, ну и важно понимать, что это, в общем-то, тоже Умар Кремлев, потому что все эти ребятки молодые, ровно из того же ТикТок-дома, из которого вышла его супруга и ее родственницы. Это такое какое-то, когда ты говоришь вопрос о коррупции, я бы даже сказал, что это уже не коррупция, это нечто большее и ужасное, чем просто коррупция.
Спасибо тебе огромное, спасибо, Михаил Маглов, журналист издания «Проект», не только пришел, принес еще кучу материалов разных, которые мы посмотрели, и я надеюсь, ну, вы теперь более-менее в курсе про еще одного из членов, восходящую звезду путинской комарильи.
Но мне кажется, несправедливым было бы не поговорить немножко о Сергее Петрове, все-таки, ну, алды помнят, а это важно. Сергей Петров, бывший владелец, собственно, Рольфа, которого все это и отжали. Это человек, который... Сейчас вообще трудно себе представить. Он в 2011-2012 году открыто поддерживал оппозицию, будучи там, богатым человеком, депутатом Госдумы от «Справедливой России», дружил с Навальным, я помню, дружил с Гудковыми сколько раз. Мы как-то общались, и он давно достаточно уехал. Он хороший человек, Сергей Петров, если вы нас видите, респект.
У которого забрали компанию, которую, я так понимаю, он создавал. И это
с нуля, все-таки... да, это с нуля, это настоящий бизнес, это который был создан не отжат.
Крупнейший поставщик, но с другой стороны, важно, конечно, понимать, что в условиях войны, санкций и проблемы с поставками автомобилями, это, конечно, немножко уже, в том числе, когда отжатый Рольф, это, конечно, немножко другая компания, чем та, которая создавала, которой владел Петров, но с ним, конечно, расправились, забрали, с учетом того, что он уехал из страны, и мы помним, что он не голосовал за закон Димы Яковлева и прочие людоедские законы.
Приличный
и
человек.
Это такая была прям месть.
Спасибо большое, спасибо, Михаил, журналист издания «Проект». Кстати, почитайте, кому интересно, просто в «Проекте» наберите по поиску фамилию Кремлев, отличная публикация была там не только про него. Знаешь, что хотел еще обсудить? Вот твоя, так сказать, твоя квалификация, да, твоя спецификация. Мосгорсуд смягчил на 2 года приговор коммерческому директору «Осторожно медиа» Кириллу Суханову и журналистам Ариану Романовскому и Тамерлану Бегаеву. Вот какое у нас правосудие в России, которое все принято ругать, говорить, что оно имеет исключительно обвинительный уклон.
Ты не сказал, кто эти люди. Это пока вот просто набор фамилий. Это вот для меня даже набор фамилий, хотя как я
коммерческий директор «Осторожно медиа» и
Собчаковский,
и
да?
журналисты. Собчаковский. Да, да. Ну, «Осторожно медиа» – это, конечно же, ресурс Ксении Собчак. Вот. И их же обвиняли по вымогательству, ну, по материалам дела, они требовали с Сергея Чемизова что-то там, или с его структуры,
продажа
что-то
блога.
За блог, блог, да.
Блог.
Да, вот, собственно так, и многие теперь гадают, а вообще не связано ли появление в телеграм-канале «Кровавая барыня», который тоже, никто не скрывает, что это Ксения Собчак, следующего текста. Я хочу сказать слова о человеке, которого я столько критиковала, а в итоге вот так бывает. Тот, о ком ты думал хорошо, поступает плохо, а тот, о ком ты думал плохо, оказывается настоящим человеком. И когда приходит трудный момент, именно этот человек оказывается рядом. Маргарита Симонян, так и написано без мягкого знака, Симонян. Маргарита, прости за плохое и спасибо тебе за твое большое сердце.
Ксения Анатольевна в очередной раз продемонстрировала свое умение решать вопросы. Такая, в общем, вполне себе очень серьезная рекламная акция, на самом-то деле, помимо всего прочего. Мосгорсуд собрался, и это заседание было в закрытом полностью режиме. При этом это не гостайна, не там, измена родине, там, не шпионаж, не было заранее об этом объявлено. И, значит, быстренько скостил на 2 года, а это почти половина срока. У каждого там было по 7 лет, там вот сейчас 5 пошло. Это очень серьезно. Это очень серьезно. И плюс ко всему, собственно, можно себе предполагать, что в течение года все эти люди выйдут условно-досрочно. И я думаю, что надо действительно работа. Ну что ж, девочки договорились.
То есть ты считаешь, что это все связанные дела?
И что нет, это совершенно связанные дела, и девочки мало того, что договорились, они еще и продемонстрировали нам всем, что девочки не просто сами между собой умеют договариваться, а и умеют влиять на суд. А наш суд, как известно, он прежде всего слушает кураторов из ФСБ. Ну, то есть так положено. Судьи назначают в администрации президента, всех судей, давным-давно. Это то, с чего начал Путин. И на каждого судью, да, то есть там идет представление через ФСБ. То есть их официально судьи курируют ФСБ. Когда спрашивают, почему, например, ну, не знаю, там, следователь тому же генералу Попову, которого первого арестовали, просил домашний арест, а судья не дал, а потом дал. Самый благословенный ответ среди вот наших, да, разные кураторы не созвонились. А здесь вот нормально. С куратором созвонились, куратор все сделал.
Там они еще говорят, что будут бороться за то, чтобы отменили вообще приговор апелляции. Как ты смотришь на перспективу того, чтобы они еще раньше вышли?
Ну, слушайте, все это зависит, конечно, от веса девочек, но я думаю, что до такой степени, до такой степени, ну да, до такой степени, мне кажется, разгуляться не дадут. Нет, все-таки, ну, это не по чину, это не по чину, но по УДО, я думаю, отпустят.
Смотри, есть еще одна история, которую я хотел обсудить до того, как к нам придет Владимир Милов, он уже будет там минут через 5-7, а может и не одну. Историю у меня много сегодня заготовлено. Жители дагестанского села обратились к Путину насчет детского сада. Ну, казалось бы, обычная история, но меня впечатлило то, как они сначала перечисляют как бы заслуги села, а потом, ну...
Потом просто детский сад отремонтировали.
Потом да. Бедственное положение, да. Давайте посмотрим, вот значимый кусок, там большое на самом деле обращение, я попросил отрезать первые полторы минуты.
Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращаются жители селения Атланаул Буйнакского района Республики Дагестан, родители и родственники погибших воинов при исполнении воинского и служебного долга. Владимир Владимирович, хотим довести до вас, что в нашем селении проживает около 3600 жителей. Более 90 наших сыновей являются участниками СВО. К сожалению, 15 из них погибли в зоне СВО. Кроме того, один из наших сыновей погиб в Сирийской Арабской Республике. Один погиб в Нагорном Карабахе. И пятеро наших сыновей погибли при проведении контртеррористических операций на территории Дагестана. Итого из нашего села за последние 25 лет, начиная с 99 года по сегодняшний день, погибло 22 наших сыновей, исполняя свой воинский и мужской долг, защищая безопасность нашей Родины и нашего народа. В то же время их дети ходят в детский сад 1972 года постройки. Щитовое здание, облицованное кирпичом, находится в предаварийном состоянии. Фундамент осел, стены в трещинах. Из-под полов отдает сыростью, из-за чего часто дети болеют.
Ну вот, то есть, как я воспринял это, я так смотрел и думал, ну, получается, что у них большое население, 3600 человек для села, это много, из них много детей, очевидно, там детей много в детском саду. Ну,
я прочитал, всего детей там 450 с чем-то.
То есть, мы хорошо размножаемся, мы хорошо поставляем пушечное мясо для фронта, буквально, он говорит это, потому что они погибли там, погибли сям.
Ну, вот 90 отдали.
Они
сейчас,
защищали Дагестан в Сирийской Арабской Республике, они защищали Дагестан в Нагорном Карабахе, защищали, теперь защищают родину в Украине, собственно говоря, угрозу от Дагестана отвели. Вот, что же вы не даете подращивать пушечное мясо в нормальных условиях.
Так еще более того, помимо того, что детский сад, который рискует завалить детей, они еще там вторую вещь просят. Еще хотелось бы, чтобы почаще подвозили воду. Пить хочется.
Ну, но то есть воды нет.
Воды нет, да. Что вот мы жаловались, а что-то ничего не получилось. А у меня вот в ушах звенит, извините, по профессии, утесов. С одесского кишмана сорвались два уркана. Это же там, они же там пируют, карманы набивают, а мы же подаваем сыновьев. Что-то как-то ничего не изменилось.
Абсолютно ничего не изменилось, а главное, что, ну вот меня больше всего потрясает как раз это то, что люди готовы обменивать. Вот мы поставляем солдат, мы поставляем рекрутов, мы поставляем пушечное мясо, обменивать, но их и тут обменивать на какие-то там блага, не знаю, на нормальную жизнь, да, вот, но и тут их обманывают, вот в чем история, и только после этого у них, значит, как-то срабатывает. То, что можно жить как без войн совершенно нормально, и как раз тогда и с детскими садами все будет как-то лучше, это не приходит в голову.
Ну, а мне вот приходит в голову еще, а почему надо обращаться по этому поводу к Путину.
А кому еще?
То есть, вот, не знаю, там вот какая-нибудь там Дания, извините за выражение, какая-нибудь. Ну, я как-то там спрашивала, там где-то меня, как вышли на тюрьму, там что там, строить туда, строить сюда. Мне говорят, подождите, а при чем здесь Копенгаген, там, решение там, правительства или королевы? Ну, это же кому она решает? Кому не даются деньги, кому она решает, что тут строить? Больницу или детский сад, или тюрьму? И не надо спрашивать ни королеву, ни правительство. А здесь все-таки надо спрашивать Путина и больше никого, что привезли питьевой воды и починили детский сад. Вот федеративное устройство.
Больше никто не может. Прежде чем подключить Владимира Милова, я вижу, он у нас уже в полной готовности, скажу, что вчера было объявлено о выходе мемуаров Алексея Навального на русском языке 22 октября. Вот это Юлия Навальная написала об этом. И там в любые страны может подставляться, уже предзаказ открыт.
Кроме России.
Кроме России и Беларуси, есть еще Беларусь. Значит, я вдруг подумал, ты знаешь, в свое время же, ну, ты тоже помнишь, наверное, что в Россию возили всякие разные там, ну, то не только сам издат какой-то политический, но и как раз вот и мемуары возили, и иммигрантов, и кассеты возили, и книжки возили, и бог знает что. Вот, ну, все такое запрещено. Я подумал, что как раз вот сейчас вырисовывается целый такой пласт запрещенной литературы, запрещенного контента какого-то, который все равно так или иначе будут возить в Россию. Потому что я уже видел, что... Можно через вас заказать, а я вам тот, ну и так далее. В общем, какими-то разными путями пытаются ее достать. Я думаю, что это будет невероятная реликвия, которую будут там, значит, передавать из рук в руки, будет стоить дорого в России для того, чтобы заказать, купить. Опасно ее привезти. Человек, который будет провозить, сильно рискует.
И сделать потом репринтное издание.
Да-да, и репринтное издание.
Эрика берет 4 копии.
Обязательно, обязательно. И рано или поздно, мне кажется, ксерокса на учет поставят. Вот, как раз из-за этого. Ну, что-нибудь такое в этом духе. Ну, а теперь как раз обещанный Владимир Милов. Давайте через несколько секунд, через отбивочку. Владимир, привет.
Привет.
Всем доброе утро, здрасте.
Скажи, пожалуйста, ты же не испытывал никаких иллюзий и надежд по поводу Монголии?
Нет, никаких. Я полностью с тобой согласен, что она слишком во враждебном окружении находится для каких-то непредсказуемых действий.
Да, накануне Путин прибыл в Монголию, и там вместо того, чтобы его повязать у трапа, как почему-то думали некоторые, вот, несмотря на требования Международного уголовного суда, его очень вполне себе почетно встретили и, значит, припроводили. Насколько я понимаю, главная тема переговоров, может быть, ты меня поправишь, это газопровод, который Силы Сибири, который вот Монголия как-то не очень хочет по своей территории класть в Китай или делает вид, что не очень хочет и торгуется.
Нет, ты знаешь, я думаю, что здесь немножко неправильная интерпретация. Монголия как раз хочет и очень согласна. Там довольно смешная история вокруг этого газопровода, когда за последние несколько лет «Газпром» там подписал уже кучу всяких меморандумов именно с Монголией, что Монголия готова. Но в Монголии нету рынка для этого газа, поэтому понятно, что основной, конечно, целевой рынок – это Китай. С Китаем вот очень интересная история. Скоро будет, вот следующей весной, ровно 10 лет, как «Газпром» впервые опубликовал релиз о том, что они договорились с китайцами об основных условиях поставки газа по вот этому второму маршруту, который потом получил название «Силы Сибири-2». За все эти вот почти уже 10 лет Китай ни разу, ни одного раза не официально, не полуофициально не подтвердил, что они готовы покупать этот газ. И, ну, вот вы, наверное, видели, что там были большие шторма в последние несколько недель по поводу того, будет этот газопровод или нет. Китай продолжает хранить молчание, поэтому вот эти вот танцы между Россией и Монголией на эту тему, это, конечно, очень интересно, но там есть такой слон в комнате, от которого, собственно, Все ждут главного ответа на этот вопрос, но птица тройка ответа не дает.
Я просто почему сделал этот вывод? Накануне Путин говорил, что мы вам хорошие скидки дадим, если вы газопровод проложите, будем продавать по сниженным ценам там и так далее. Обычно так говорят, когда люди не очень идут навстречу.
Там, знаешь, была в чем история, что вот была новость там пару недель назад, что Монголия не включила этот газопровод в свой план стратегического развития до 2028 года, то есть, грубо говоря, ближайшую там 5- или 4-летку, но это произошло не из-за зловредности вот монгольского руководства по отношению к Путину, а именно потому, что они реалистично оценивают, что Китай-то этот газ не хочет, поэтому что здесь там... копию ломать и бессмысленно всерьез обсуждать этот газопровод, пока согласия китайцев нету. Так что здесь я не вижу каких-то проблем с Монголией. Вот как только, допустим, если китайцы согласятся, честно говоря, я не вижу, чтобы это произошло в перспективе, но если китайцы согласятся, то Монголия это сразу проложит, этот газопровод, там проблем нет. По скидкам, я думаю, что это просто общий такой фон, чтобы Монголию дополнительно задобрить, показать, что у нас хорошие отношения, там нет, Путин не в изоляции, нет, его не арестуют. А, кстати, нате, вот вам скидку на газ. Мне кажется, это в более широком контексте, потому что я повторюсь, что у меня нет ощущений, что именно со стороны Монголии есть проблемы с этой трубой, это проблемы со стороны Китая все-таки.
А подождите, я правильно понимаю, что Путин приехал в Монголию насчет газопровода, который не хочет Китай и не включен в Монголию ни в какие планы. Ну, просто приехал, говорит, ну вот, они говорят, ну ладно, приехал и приехал.
Да, совершенно верно. Это газопровод, который является абсолютным фантомом. То есть они носятся с ним вот уже буквально десятилетия, но ни одного практического подтверждения, даже просто интереса китайской стороны к этой трубе не было. Не то, что там договоренности каких-то, а еще раз повторю, что китайцы даже ни разу вслух не сказали, что нам этот газопровод в принципе нужен хотя бы в устной форме даже.
Ну, не только, значит, газопровод в Китае привлекает внимание, и всегда с Владимиром обсуждаем экономические проблемы различные. Накануне, конечно, ну, несколько анекдотичная тоже публикация, но, тем не менее, много обсуждали, как в Руанде покупали наличные доллары. В Руанде покупали наличные доллары. Ну, чтобы просто как-то привести наличность в страну, там же санкции, нельзя поставлять купюры. Вот. Как тебе эта история?
Да, ко много всякого такого, если погуглить. Вот интересно, в Гугле ты набираешь там Россия и любая страна Африки. Например, выясняется, что мы в Габоне покупаем огромное количество запчастей для Боингов и Эйрбасов, которые... мы не можем легальным образом там ввести и так далее. То есть, классика, когда страна в изоляции, она занимается вот такими хитрыми всякими способами контрабанды. Я думаю, что как там не про Монголию, а про Северную Корею. Когда Путин вот в Северную Корею ездил, скорее всего, не только про артиллерийские снаряды договариваться, но думаю, что ему интересно вот это вот ноу-хау, а как наличные доллары в таком количестве возить, да? Потому что Северная Корея вот этим бизнесом давно уже много десятилетий занимается.
А зачем Путину наличные доллары?
Ну, они все равно нужны в обороте. Кроме этого, вот если вы посмотрите на новости про российские рынки, то они, мягко говоря, не очень хорошие. Да? Вот. Во-первых, все-таки это очень существенное средство расчетов во всякой, давайте назовем это так, неформальной экономической деятельности. То есть, вот мы помним еще там много разных публикаций, как ФСБшники носили чемоданы кэша из госбанков, да, там по самым разным поводам, в том числе, например...
Мы коробку из-под ксерокса тоже помним, благодаря некоторым недавним релизам.
Так вот, история-то в том, что наш рубль, он никто не отменял его деревянность, и, судя по последним тенденциям, он будет становиться все более, а не менее деревянным там в перспективе. Поэтому, конечно, твердые валюты нужны, и к сожалению, вот этот пресловутый так называемый БРИКС, он твердых, ликвидных, международно торгуемых валют не производит. Поэтому, к сожалению, все возвращаемся, все в те же баксы, евро, и больше, в общем, нам ничего не остается. Ну и кроме всего прочего, котик пришел. Это важная история тоже, потому что из-за там первичных и вторичных санкций существует некий валютный голод, то есть спрос так или иначе на какие-то расчеты в валюте, он есть внутри страны, поэтому вот Им надо его удовлетворять, но реально легальных способов ввести баксы в Россию нету, поэтому приходится вот такими подпольными вещами заниматься.
Поставьте, пожалуйста, лайк котику. Забыл же с самого начала сказать, что лайки надо ставить. Но уж тот-то котик, я не знаю, чего сейчас сердце не дрогнет, кроме Плющевского.
И причем я очень хорошо отношусь к Люцику. Он частый участник наших эфиров и программ. Сам упомянул БРИКС, раз упомянул, как тебе публикация Блумберга про то, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС?
Ну, это, на мой взгляд, одно из свидетельств того, что у Эрдогана нарастает напряжение с Западом. То есть Эрдоган хочет продолжать подавать Западу такие сигналы, что вот я не в вашей обойме, я самостоятельный. И, ну, БРИКС – это такая штука, которая безболезненная достаточно. То есть в чем отличие БРИКС, что там ничего не происходит. То есть как бы вступление туда не несет конкретно для Эрдогана никаких издержек, там нет никаких обязательств.
Это ты знаешь, просто... он и в СНГ вступит.
Да, нет, ну они же наблюдатели в этой шанхайской организации сотрудничества, да, то есть запросто, может и в СНГ, да, вместо, как раз тем более, что если, соответственно, Армения будет дальше отползать в сторону, вот на замену, значит, выходит такой мощный игрок, вполне все может быть. БРИКС, дело в том, что БРИКС не несет никакой содержательной нагрузки, то есть это просто пофоткаться на саммитах, там ничего не происходит, вот. Там параллельно я прочитал новость, что БРИКС же создали вот этот свой банк развития, New Development Bank, NDB. Они типа ставят себе амбициозную цель в этом году выдать займов на 5 миллиардов долларов по всему БРИКСу. Ну, то есть 5 миллиардов долларов – это ничего. Я думаю, что вот тот же самый газопровод в Китае, Силы Сибири-2, он раз в 20 дороже будет стоить, чем весь портфель вот этого банка БРИКС на этот год. Поэтому это просто, еще раз, для Эрдогана никаких издержек. Зато Западу можно показать фигу, даже не в кармане, а вполне открыто. Там сейчас, представляешь, сколько будет статей в западных всех этих мозговых центрах. Все, Турция откалывается, уходит там от нас и так далее. Он себе за это что-нибудь сторгует, какие-нибудь F-35 по сниженной цене. Ну, Эрдогана мы много лет хорошо знаем.
А, ну, ты думаешь, он будет вступать в БРИКС-то в результате или нет?
Запросто, да. Думаю, что да, потому что...
А как торгует тогда?
Это же...
За что же снизят цены на F-35?
Это ничего за собой не влечет. То есть БРИКС – это не военный блок, и это вообще никакой не блок. То есть здесь вот надо очень важно понимать, что два крупнейших участника БРИКС – это Китай и Индия – являются крупнейшими геополитическими и в том числе военными соперниками. То есть у них даже были вот такие горячие элементы военного противостояния на границе в последнее время. Поэтому БРИКС – это ничто. Но, с другой стороны, вот Эрдогану для Запада важно продемонстрировать, что если не дадите скидку на F-35, я вильну хвостиком и уйду от вас к Путину и Си. Поэтому это такой ненавязчивый жест, он ничего не стоит для Эрдогана. В принципе, каких-то последствий далеко идущих не влечет, но показать можно, что, видите, я такой самостийный, незалежный, значит, вот и возьмите меня за рубь за 20.
Незалежный Эрдоган. У меня вопрос к Владимиру. Мы познакомились, когда Владимир был заместителем министра энергетики Российской Федерации. Какое-то такое незапамятное время.
Черт его знает когда. Да,
ураганили в 90-х вместе, короче, понятно.
Да. Так вот, я опять же упоминала с коробкой Спасирос в нашем разговоре. Очень мне интересно, а что происходит с Чубайсом? Бывший партнер Анатолия Чубайса заочно арестован за растрату. Олег Киселев, это бывший зампред Роснана и управляющий директор Ирина Рапопорт. И все это связано еще с банком «Пересвет», которого там тоже арестовали. И все это связано, по-моему, это еще и с РАО ЕС идет. По крайней мере, мы помним Рапопорт. А, это был другой Рапопорт. Что происходит? Что происходит с Чубайсом? Это про энергетику вообще или это про что?
Ну, это ФСБ просто продолжает доедать команду Чубайса, остатки там, до которых она может или пытается дотянуться. Очевидно, я думаю, что после отъезда вот Чубайса в начале полномасштабного вторжения в Украину была такая дана команда по силовым структурам, что он враг, Его команда враги. Я уверен, что у них там нет недостатка материала, как они, вот как Александр выражается, поураганили в Роснано. Стырили-то они там, я думаю, довольно много денег. Вот Чубайс со всей своей компанией. Поэтому там все вот эти вещи, которые им предъявляют, я дико извиняюсь, но уверен, что они не беспочвенные. Потому что вы знаете, что Роснано была довольно щедро финансируемая структура, но результатов деятельности, как говорят, там шапка-невидимка, до сих пор ищем. Да? Вот. Короче говоря, я думаю, что там предъявить им есть что. Тем более Олег Киселев – это вообще супер примечательная фигура. Он вот его сейчас подают, значит, во всех новостях как чубайсовское, но он с кем только не был. Например, в нулевые годы, вот, возможно, вы помните, против него была уголовка за то, что он же в начале нулевых возглавлял металлоинвест Алишера Усманова.
Да-да-да, да, он не то, чтобы чубайский человек 100%, совсем нет. Да, Балдинская фигура самостоятельная.
Да-да-да. Потом он возглавлял «Ренессанс Капитал», и как раз вот в этот период это Усманову что-то не понравилось, как вот Киселев обращался с акциями там Лебединского ГОКа, когда возглавлял «Металлоинвест». Это такая старая бородатая история из нулевых, неважно нашим зрителям не забивать мозги. Но если вы, например, наберете там 2005 или 2006 «Олег Киселев арест», то вы вот это все там вам выйдет в Гугле, да? У него старая история, то есть он с кем только не успел не поработать, у него сколько только не было уголовок, так что это такой битый, стрелянный воробей из вот этого корпоративного мира 90-х и начала нулевых, поэтому ему-то не в первый раз с арестами, но просто вот смысл в этом в том, что ФСБ продолжает как-то по инерции. Знаешь, это все так делается спустя рукава, да, вяленько так, без огонька, просто продолжают доедать команду Чубайса, как умеют. Я так понимаю, что они разъехались уже все, все эти аресты тоже заочные, ну и так далее.
Это такая же история, как с разгромом Минобороны состава Шойгу?
Ну, я думаю, что по Шойгу это поважнее, потому что все-таки это связано с тем, что они пытаются как-то в Минобороны, ну, я не знаю, как... У меня не поворачивается язык сказать слова «навести порядок», да? Ну вот как-то так, они хотят его как-то пофиксить, давай так назовем, чтобы оно как-то, может быть, все-таки заработало. Это Минобороны, ну в Роснано, понятное дело, уже ничего не заработает, поэтому это просто доедание остатков Чубайса. Ну такое вот тоже, как и все у нас, вот невзаправду и очень издалека, да, какое-то вялотекущее и вроде как и не всерьез.
Я вот подумал, бедный Анатолий Чубайс, поневоле закрадывается какое-то сочувствие, потому что, с одной стороны, знаешь, обложили и всех объявили преступниками, кроме пока его самого, но тем не менее он объявлен врагом. С другой стороны, вот фонд борьбы с коррупцией отказывает ему в политическом будущем. Говорят, главная цель Чубайса не допустить. Изгой, как есть изгой буквально.
Обложили меня, обложили, но остались ни с чем, егеря.
Ну, надо сказать, что он сам в этом виноват, потому что я вот, например, помню, как в 90-е годы он позиционировал себя именно как такого вот либерала на передовом крае борьбы со всеми ретроградными силами, но потом ушел в деньги, ушел в абсолютную лояльность Путину, в конформизм, и, конечно, его не любят и те, и другие. Это мне, откровенно сказать, напоминает Михаила Горбачева, да, который сначала был таким, значит, певцом перестройки, потом начал заигрывать с консерваторами, в результате там в те же 90-е его не любили ни те, ни другие. Вот это ровно та же история повторяется сегодня про Чубайса.
Скажи, пожалуйста, ты упомянул просто рынок, я не знаю, что ты имел в виду, фондовый или рынок или какой, но вот я прочитал у бывшего министра экономики Нечаева, что значит, российский рынок, именно фондовый в данном случае, продолжает поиск дна. Ты следишь за этим процессом? Что там происходит?
Слежу. Я, да, имел в виду отчасти фондовый рынок, но только как, скорее, общий индикатор. То есть он действительно проваливается, он был... весной, там, в апреле, в начале мая на пике в 3500 индекс Мосбиржи, сейчас свалился до 2500, то есть почти на треть, грубо говоря, он с начала года упал. Для нас это не новая история, те, кто следит за нашими экономическими сводками с Майклом Наки, я там вот буквально в конце зимы, начале весны делал большой сюжет, что Мосбиржа – это один такой большой пузырь, который скоро сдуется. Вот. И новости-то просто плохие приходят, то есть 13 сентября будет заседание Центробанка по ставке, где они, скорее всего, ее повысят. что отражает общую максимально кислую ситуацию в экономике и с инфляцией, и с перегревом, там, и со всем. Ну, рынки видят, что там все разваливается потихонечку, и инвесторы начинают из акций просто превентивно бежать, пока можно как-то выйти, зафиксировав, там, если не прибыль, ну, по крайней мере, минимальные убытки. То есть, вот все, что происходило на Мосбирже последние там 2-3 недели, это просто напоминает такой классический краш такой. Ну, вы можете просто сами набрать индекс Мосбиржи за последние месяц или 3 месяца, и вот на этот график посмотреть, он примерно отражает все, что у нас в экономике реально происходит.
Не так давно, когда была вся история с Дуровым, одно твое высказывание на стриме вызвало настоящий шит-сторм в Твиттере. Ну, тебе, мне кажется, не привыкать в этом смысле.
Я просто только предлагаю... одно, да, так.
Да-да, я предлагаю его посмотреть, а потом скажешь, как тебе развитие или там, я не знаю, окончание истории с Дуровым, по-прежнему ли ты придерживаешься того, что говорил? Давайте поговорим.
Много всяких разных историй. Вообще, чем он занимается, никто не знает. Жизнь его, этого Дурова, максимально непрозрачная. Живет в Арабских Эмиратах. Я думаю, мы прекрасно знаем, что это прибежище всяких там преступников и пособников диктаторов со всего мира. Да? Что он там делает? Вот вы можете мне рассказать? Вот все, кто говорит, что там, значит, вот ужас, покушение на свободу слова, западный мир там перестал существовать. Можете рассказать, чем занимается Дуров вот в течение рабочего дня? Ну, нет. Ну, причем, ну, какая разница? Вот арестовали его, да, и что? Вот, скажем...
Да. Ну, так. Да, и, короче, да, тебя обвиняли в том, что, значит, вообще ничего не понимаешь, не знаешь там и так далее. И вообще непонятно тоже, чем занимаешься в течение рабочего дня. Не знаю, у нас Владимир Милов выступает очень полезно. Вот что я могу сказать.
А Дуров нет.
В его защиту. А Дуров вообще не выступает, в принципе. Ну, вот, не полезно.
Я, чем я занимаюсь, я не вылезаю из эфира. Это вот можно в реал-тайме все. Сейчас от вас пойду на другие там каналы всякие. Не, что касается Дурова, вот прошло уже какое-то время. Во-первых, там подтверждается информация, что он в том числе и реально сотрудничал с западными спецслужбами, но как бы избирательно. Здесь играю, здесь не играю. Но это его дело. Просто я так и не увидел за все это время, в чем проблема для свободы слова-то. То есть, я не вижу, чтобы кто-то из западных правительств пытался как-то ограничивать работу Телеграма. Нет, этого не происходит. Поэтому все это дело действительно это частная какая-то вечеринка вокруг Дурова. Тем более, его отпустили. Он живет себе во Франции, там... Все у него, на мой взгляд, достаточно нормально. Не понимаю, за чего там шит-сторма.
В отличие, кстати, от Бразилии, где запретили Твиттер и даже штрафуют за это, как я слыхал.
Но я не вижу. Жду шит-стормов про Бразилию и свободу слова, но вот пока что не происходит этого.
Да, спасибо большое.
Спасибо.
Владимир Милов, политик сегодня был у нас. Спасибо, Володь. Всегда рад тебя видеть. А у нас еще далеко не все. И впереди, конечно же, мы поглядим карту и все такое, но будет еще одна наша любимая рубрика. До этого, пожалуйста, друзья, мы очень старались сегодня целый день, ну, целые вот полтора часа, которые
котик
работали.
Котик пришел стараться.
Все старались, абсолютно, начиная от Ольги Романовой, заканчивая котом, все приложили невероятные старания. Будет здорово, если вы поддержите нас лайком, донатом или подпиской на наш канал, тем более, что вот сегодня я видел в чате, жалуются, что он не выдается в рекомендованных. Давайте поможем Ютубу как-то рекомендовать нас, рекомендуйте и вы, если у вас есть такая возможность, хотя бы лайком или подпиской на канал. А теперь кукуха. Вообще, конечно, у нас сегодня тоже уже спрашивали, когда мы там обсуждали Кремлёва, это уже кукуха или нет. Вот. Но есть и прямо самая настоящая кукуха. Вообще многое связано с 1 сентября. Вот. В частности, вот наши коллеги из агентства сделали некоторую подборку, и там линейки проводились без родителей, например, зато-то, вот, да, вот таким образом теперь это выглядит.
За решеточкой.
Вот, да. Значит, кто с родителями, кто, у кого пускают, у кого без. Родители, например, не пустили в ростовскую школу номер 104. Один из родителей снял, как охрана при поддержке полиции через калитку пропускает на территорию школы только учеников и учителей.
А вот недаром не «Русь сидящий» переводится на английский как «Россия за решеткой», «Russian behind bars». Вот, ну, пожалуйста, да, «Россия за решеткой».
За решеткой, да, да, буквально. И в некоторых школах Челябинска и Екатеринбурга не пустили. Ну, почитайте у них. Значит, кроме того, в одной из школ Энгельса Саратовской области дети танцевали под песню шамана «Я русский». Ну, а, собственно, подо что сейчас еще можно забывать? Все, собственно говоря, нормально. Вчера был целый скандал с Кузбасской школой, в которой, значит, учительница стояла с таким, как это, плакатиком. Первый Z-класс, но потом все от этого Z-класса открестились. Директриса сказала, что, может, это у учительницы какая-то личная инициатива. В общем, много связано все было. А белгородским первоклассникам меж тем подарили альбом, целый альбом. И, ну, наверное, они должны быть рады. Но там внутри, помимо того, что, ну, это альбом первоклассника, вот он нормально выглядит, все такое вполне себе каноническое. Там внутри, например, как вести себя при ракетной опасности. Полезная информация, что и говорить. Другое дело, что как-то жили очень много лет без этого, и если бы не определенные события, о которых мы все прекрасно знаем, 24 февраля 2022 года, в общем, и дальше бы так жили, не пришлось бы вот губернатору обращаться к дорогим первоклассникам и не учить их, как жить при ракетных обстрелах. Вообще, мне кажется, что, в общем-то, задача государства сделать так, чтобы ракетных обстрелов не было, а не так, чтобы они появились.
А мне вчера из Астрахани прислали в школу чудесную фоточку гендерно-практически нейтральных туалетов. То есть это все выглядит, ну, вот так это выглядит. Ну, представляете себе, да, это вот... Причем я не знаю, это для учеников или для педагогического состава, но родительница Светлана, мой давнишний астраханский корреспондент, она сказала, что на этаже один туалет. То есть, в принципе, может быть и так, может быть и так. Это может быть, ну, преподаватели могут обменяться какими-то, я не знаю, во время посещения туалета какими-то важными вещами. Ну, или дети показать друг другу что-нибудь интересное в своем дневнике, я не знаю. Но в плане борьбы с... Мне кажется, это пропаганда какая-то, что-то пропаганда, например, ЛГБТ. Ну, если, конечно, дети покажут в туалете только дневники, тогда нормально. А если они увидят что-нибудь еще, то это пропаганда.
Ну, вообще, конечно, не привыкать. Главное, не называть такой туалет гендерно-нейтральным. Ну, просто школьный туалет. Если он гендерно-нейтральный, значит, он какой-то подверженный западному влиянию. Понимаешь, в чем дело?
А это восточный. Это нормально, это скрепный.
А это скрепный. Восточный, да.
Нормальный скрепный верно. Туалет.
Да. И, наконец, Виктор Бут. Ну, известного Виктор Бут, которого в свое время обменяли на Грайнер, на баскетболистку, торговец оружием, ныне депутат Ульяновского, если я ничего не путаю, законодательного собрания, подал заявку на регистрацию торгового знака «Крут как Бут». Вот, а что, люди думают о своем будущем, молодцы в этом плане, потому что он может под вот этим знаком выпускать газировку и спиртные напитки.
Мне почему-то это все напомнило футболку. Сейчас же прошло несколько дней назад по всем каналам нечто странное в фильмах «Терминатор», «Терминатор 2» и так далее, какие-то знаки. И там в том числе был некто русский, ну, условно русский, в футболке «Когда была свободна Русь, то 3 копейки стоил гусь». Вот я не знаю, крут как будто, мне как-то это совместилось с этой футболочкой внезапно. Мне кажется, это какого-то одного уровня. Прекрасные слоганы, замечательные. Они такие вот наши, скрепные.
Согласен абсолютно. Ну и вообще, конечно же, простор для каламбуров этот крут как будто, и там, я не знаю, срут как врут и все прочее. Вот, они мне или наоборот...
Ну и я, конечно, не удержусь, я ворвусь со своим контентом в кукуху, я не могу это не прочитать, сообщение от РБК. Суд в Петербурге обязал киллера вернуть гонорар, полученный за убийство. Средства направят в доход государства. Это вообще ни разу не пиздуза, ничего. Это вот РБК. Бывший оперативник петербургского уголовного розыска получил от предпринимателя заказ на похищение, а потом убийство бизнес-партнера. За избиение мужчина получил 30 тысяч рублей, а за убийство – 15 тысяч долларов. Позже мужчину задержали, он был осужден на 18 лет. Но в решении говорится, что сделка неправомерная. Она заключена для цели, противоречащей закону. Значит, соглашение было ничтожным, подлежит.
Даже он вернуть кому должен? Тому, кто заказал?
В доход государства.
Доход государства. А вот было бы круто заказчику еще дать. Абсолютно. А заказчик тут при чем? Да ни при чем совершенно. Давайте поглядим карту, как мы заполняли. И поставьте, пожалуйста, финальные лайки, пользуясь случаем. Давайте посмотрим в Украину. Я всегда, конечно, поражаюсь, что нас смотрят. И довольно много, судя по откликам людей из Украины. Вот, и
это есть... при всем при том, что опять были отключения. Я думаю, да, что и сейчас не все в порядке.
Есть у нас и в Киеве 13 человек, и в... Посмотри еще какие-нибудь города, пожалуйста. И в Харькове 6. И я Полтава, Кременчук.
Винница. Винницу хочу.
Да, совершенно верно. Львов и многие другие, не совсем вижу. Одесса, 4 города, 4 человека. Спасибо огромное всем, кто смотрит нас в Украине, в других странах, и в Крыму тоже, конечно же, смотрят. Симферополе 3 человека. Прекрасно. Отмечайтесь на нашей карте, как это сделали уже более 1300 человек. Ну что, завтра придешь?
Да куда же я денусь?
Ольга Романова.
С нетерпением считать мгновение.
Ольга Романова будет ждать вас завтра.
И Александр Плющев.
Всем счастливо, пока.